Да, снова Фонтанка офис в прямом эфире. И в рубрике «Профессионал» сегодня будем говорить про общественный транспорт и про то, как, собственно, лучше на нем ездить, сколько это будет стоить в новом году и что может быть недоработано теми, кто запускает новые системы оплаты проезда. У нас сегодня в гостях представитель ГКО, организатор перевозок Роман Агапитов. Роман, здравствуйте. Блогер, заместитель главного редактора блога «Питер Транспорт» Иван Дроботов, который... Здравствуйте. Да, который несколько дней назад вот в блоге как раз составил очень интересное сопоставление проездных билетов. И, собственно, наш корреспондент Николай Кудин, корреспондент «Фонтанки», чей материал вышел сегодня ночью.
Как называется, общественный транспорт Петербурга.
«Сметали на живую нитку».
«Сметали на живую нитку».
Заголовок.
Заголовок сложно, мы поняли, о чем
идет. Коля, тоже привет тебе.
Здравствуйте.
Давайте разберемся, как у нас вообще сейчас выглядит вся эта история и почему так много нареканий. Начнем с того человека, который нам эту историю, в общем-то, и подарил, с Ивана Дроботова. Зачем вы все это написали, Иван?
Иван, сразу после новогодних праздников, да, вы вот вдруг
1 января как бы нам начали писать, ну, в Твиттер, в том числе, там, ВКонтакте, что ну, с новыми проездными билетами на 90 минут на сутки возникают некоторые проблемы. Во-первых, то, что они не записываются на... ну, карту подорожник, где уже есть какой-то другой проездной билет, то есть приходится покупать новую карту пассажира. И второе, это то, что в наземном общественном транспорте, ну, многие, скажем так, валидаторы, они работают некорректно и не читают эту карту. То есть там как бы загорается красная индикация, как будто пассажир не оплатил проезд.
То есть уже 1 января все вдруг поняли,
ну, 1 января там приехал как бы, ну, из Москвы наш знакомый, да, то есть мой знакомый, и, соответственно, с ним уже, ну, он начал как бы нам писать всю эту информацию. Дальше я уже там 3-4 числа, я уже это все начал проверять, когда у меня появилось время. Вот, и действительно, как бы, ну, подтвердилась вот эта ситуация.
Московский след опять, заметили.
Да, не случайно.
Опять московский след.
Вопрос тогда к Роману. Роман, скажите, пожалуйста, а вот какие-то в адрес, собственно, ГКУ, организаторов перевозок, с какого числа стали появляться претензии граждан или звонки, жалобы?
Ваши московские друзья что сказали, приехали?
Ну, точно так же, на самом деле, там буквально с 2 числа уже информационно-справочную службу стали обращаться граждане с некими... скажем так, предложениями, пожеланиями и жалобами, да, на не всегда корректную работу при проверке кондукторами новых видов билетов. То есть мы, естественно, это знаем, да, мы были готовы к данной ситуации, потому что она у нас прогнозировалась, что, возможно, будут такие ситуации, потому что введение какого-то нового оборудования, введение новых там билетов, это всегда непросто и не всегда проходит, скажем так, быстро и вот без запинок.
Ну вот если вы говорите, что у вас это все прогнозировалось, то по вашим прогнозам, когда все это прекратится и когда все станет хорошо? Был такой прогноз?
На самом деле мы тестируем оборудование, продолжаем тестировать оборудование, мы разрабатываем новые версии прошивок оборудования, чтобы все стало работать нормально у кондукторов, но, к сожалению, не все от нас зависит, потому что мы не являемся разработчиками оборудования, да, мы только, скажем так, функциональные заказчики того оборудования, которое установлено в салонах транспортных средств у кондукторов. Основной заказчик — это комитет по информатизации связи, а разработчик данного прошивки, вот данной версии прошивки — это информационно-аналитический центр. Тоже государственное учреждение. Поэтому мы просто написали в техническом задании наш функционал, то, что мы хотим. То есть, грубо говоря, чтобы с 1 января билеты, суточные билеты 90 минут работали, принимались, читались и так далее.
То есть ваши желания не совпали с их возможностями.
Да, поставьте им оценку за проделанную работу по тому тех заданию, которые вы им дали. Вот на данный момент они справились на что? На трояк, четверка.
Скажем так, система заработала, билеты работают. С 1 января билеты работают. Есть только проблема в том, что они не проверяются в ручных валидаторах-контроллерах у кондукторов.
Сразу возникает вопрос. Сразу возникает вопрос. Все ли, вот теперь у нас сегодня 17 января, все ли кондукторы теперь в курсе вообще этой проблемы? Потому что вот нам пишут пользователи, говорят, меня сегодня жуликом назвали в транспорте, хотя я все заплатил, но вот... Кондуктор об этом не знал.
Я вам могу сказать так, что комитет по транспорту уже не один раз обращался к перевозчикам проинструктировать всех кондукторов. Как это выполнили перевозчики, к сожалению, я не могу вам сказать, выполнили, не выполнили. Но так как поток жалоб резко уменьшился, я думаю, что перевозчики провели работу с своими кондукторами. Но, видимо, кто-то вот выходит, может быть, тоже кондуктор из отпуска вышел сегодня не первый день, еще не знает, что новый вид билета.
Что, оказывается, не жулики
да,
ездят в транспорте.
Да, и ездят, собственно говоря, честные граждане, просто у него почему-то там какая-то ошибка вылезает. И опять же повторю, что не у всех кондукторов вот проверочные валидаторы не срабатывают. То есть все-таки большая часть валидаторов, они не перепрошились, они работают корректно.
А можете нам как-то сказать, большая часть, меньшая часть? Сложно это себе представить. Приблизимся к цифрам. Две трети, треть, четверть.
В цифрах не могу вам сказать. Но
просто этот анализ требует времени.
Более половины валидаторов, скажем так, на сегодняшний день у пассажиров Атранса и Горлигатранса уже работают нормально. То есть мы не говорим про стационарную систему, которая с 1 января...
не работает.
Которая,
каждый
нет,
второй
они,
работает
они,
с нарушением.
Они работают, но они не считывают новые виды билетов. Вот. И кондукторы проинструктированы, что может быть такая ошибка. Поэтому мы, честно говоря, надеялись, что вот уже в конце прошлой недели такой проблемы быть не должно. И жалоб пассажиров тоже быть не должно. Но, к сожалению, каждому кондуктору не представишь по проверяющему и не заставишь, да, работать корректно, к сожалению.
Иван,
да.
Ваши данные совпадают с тем, что мы сейчас слышим?
Ну, на самом деле, два дня назад я как бы тоже проверял там суточный билет, приобретал, соответственно, ну, во многих троллейбусах, да, то есть это перевозчик города Литотранс, также, ну, возникали такие ситуации, и, по-моему, в четырех машинах из четырех, то есть, ну, как бы во всех, которые
то есть
попались.
Два дня назад еще у вас вот не работало?
И, да, и причем кондуктор не знал, как бы, о новых видах проездных билетов, и мы с ним, как бы, договорились, что если зайдут контролеры, то я ему на, как бы, на валидаторе информационном, который там на черном фоне все показывает информацию, я ему все покажу.
Ну, вот смотрите, есть, Иван, вот здесь присутствует Роман, у нас в прямом эфире, вы сидите вообще рядышком здесь, да, в такой теплой, да, обстановке. У вас наверняка есть прямые вопросы к Роману, от вас, от пользователей вашего блога, можете сейчас задать.
Ну, да, то, конечно, то есть нам, в принципе, понятно, что, ну, вот такая ситуация возникла, ну, это, я так понимаю, на стороне подрядчика, который разрабатывал софт для валидаторов, но пассажир-то, он, ну, контактирует именно с переводчиком, там, ну, с Горлигатрансом, тем же самым, и, соответственно, об этом, ну, просто не знаю, даже я там изначально не знал, ну, что именно вот с этим проблема. Вот, поэтому, наверное, вопрос, почему, скажем так, ну, эта система была запущена в таком виде, да, то есть не проведено соответствующее тестирование хотя бы, что все работает там корректно, да, и прочее, вот такие примерно вопросы.
Ну, Роман. Смотрите, значит, ответ следующий. Если вы говорите, что кондуктор даже не знал, что есть новые виды билетов, но это уже 100% вина кондуктора, потому что комитет по транспорту извещал всех перевозчиков еще в конце декабря о том, что вводится новый вид билетов. Я знаю, что со всеми кондукторами проходят инструктажи, им все это рассказывают, доводят. Значит, либо кондуктор, ну,
понятно,
прослушал, я... да, понятно, что, еще раз говорю, что я не могу отвечать за каждого кондуктора, которых там у нас в городе, я не знаю, сколько там тысяч работает, и человеческий фактор мы тоже не будем исключать. Значит, плохо провел работу, ну, да, уже в данном здесь, случае, конечно... перевозчик, и еще раз говорю, я не могу там за каждого перевозчика как бы нести какую-то ответственность, и не собираюсь, это уже сугубо работа перевозчиков со своим персоналом. Значит, просто порекомендую записывать номера автобусов, там, троллейбусов, где вот такие некомпетентные кондукторы работают, сообщать нам, сообщайте перевозчикам, и уже будем разбираться, почему, ну, некомпетентные,
в общем,
люди выходят на,
да,
работу.
Да, по таким вопросам я не стал, как бы, писать какие-то жалобы, да, то есть, хотя мог бы, конечно, там все эти номера записывать.
Просто,
да,
осадочек-то остается,
осадочек
и в основном
остается,
на организатора
перевозок. Кондуктор тратит больше времени, потому что нужно, ну, скажем так, у него не сработал стационарный, его ручной валидатор, привожу к стационарному карту, все нормально, там желтый круг.
Иван, у вас в блоге еще идет очень хороший такой сравнительный анализ цен.
Да.
Нет ли у вас вопросов к Роману?
Ну, по ценам, соответственно, тоже, да, то есть ввели как бы новые билеты на 90 минут на сутки, но старые билеты там на месяц, например, или там, ну, какие у нас еще есть билеты на наземный транспорт, например, они только подорожали, то есть сейчас, например, единый билет стоит 2900 рублей. Если человек ездит только по рабочим дням, там, ну, на наземном транспорте, на метро туда и обратно, то ему будет выгоднее купить билет на 5 суток единый, то есть покупать его, скажем так, ну, по 2 билета можно записать на карту, купить, и 2 раза в месяц как бы пополнять 2 билета на 5 суток. это выйдет.
То есть вопрос, каким образом происходило ценообразование? Почему да, вот так ценообразование вот получилось?
Именно как бы скорее новых билетов, а тех, которые существовали ранее до этого.
Отвечая по вопросу ценообразования, надо было позвать представителя комитета по тарифам, которые устанавливают тарифы на проездные билеты и на разовые, и на длительную
пользу. Роман, это мы тоже мы прекрасно понимаем, да. Мы тоже тут это обсуждали, но... А вы непосредственное, да, вот это связующее звено, вы организаторы перевозок. Вы не говорили комитету по тарифам, например, друзья, давайте вы посоветуйтесь, ему не надо делать такие цены, народу это не потянуть, или народ вообще не будет этим пользоваться.
Расскажите нам про алгоритм принятия решений.
Рассказываю. Организаторы перевозок в тариф образования не играют вообще никакой роли. Мы не перевозчики, мы деньги не собираем, мы никоим образом к этому не имеем отношения. Поэтому в данном случае я буду отвечать за комитет по транспорту. А комитет по транспорту собирает с перевозчиков со всех их экономические показатели, высчитывает среднюю стоимость, себестоимость перевозки одного пассажира со всеми расчетами, да, все перевозчики, все это предоставляют комитет по транспорту. Комитет по транспорту рассматривает все эти цифры, соглашается либо не соглашается, ну, обычно соглашается, потому что цифры, они никуда не спрятаны, они все на виду, они все более-менее прозрачные. И данные пересылаются в комитет по тарифам. Комитет по тарифам уже исходя из возможности бюджета города, рассматривает и принимает решение о повышении либо о неповышении стоимости проезда. Я знаю, что очень часто наши тарифы сравнивают, допустим, с московскими, да, но мы можем сказать, что в Москве бюджет гораздо больше городской, да, и у них больше возможностей компенсировать стоимость проезда, да, в большем размере, чем есть такая возможность бюджета Петербурга. То есть тут уже в данном случае надо залезать в бюджет города и смотреть, давайте мы снимем, допустим, денег там со школы или с больниц, кинем на транспорт, а да, да, билеты будут подешевле.
Не, на самом деле, если вспомнить Москву, вот, вот там, там стоит дороже разовый проезд. То есть там сейчас проезд на метро стоит, ну, и одна поездка 55 рублей. У нас, соответственно, чуть дешевле 45.
Еще раз объясняю.
Каким образом вот, доходы получаются?
Как комитет по тарифам, по каким алгоритмам высчитывает уровень повышения, либо там понижения, либо сохранения тарифов? Вот данный вопрос уже в комитет по тарифам и бюджету города. Как бы мы в данном случае не можем ничего как бы, вот, повлиять, да, мы не можем сказать.
Вы сказали, как-то будет никакую реакцию в ответ не отдаете. Вы им говорите да, и все?
Почему мы отдаем все полностью расчеты перевозчиков по себестоимости, по их доходам, по их расходам, все это
к тому, что
мы все это переходим. Я вам еще раз объясняю, что комитет по тарифам принимает решение, исходя из возможностей бюджета города. Угу. Когда у нас бюджет города наполнялся очень хорошо и был достаточно профицитным у нас, и тарифы росли не так уж сильно. Да? Сейчас мы знаем, у нас бюджет дефицитный, это не секрет, и поэтому было принято решение, ну, надо отдать должное, всего лишь на 7,7% подорожали проездные билеты, но разовый, да, вот вырос вот так вот.
Я согласен, что Романа, наверное, вот именно по части тарифов мучить страны, это совершенно не его область деятельности, но сама линейка появления новых видов, вот к ней вы имеете отношение? Это чья вот идея вести 90 минут или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
Посмотрели на опыт других городов, опыт Москвы, опыт Хельсинки, там, других крупных мировых столиц, и было принято решение, что пассажирам, наверное, будет удобнее принимать решение при планировании поездки, каким билетом ему выгоднее оплачивать. То есть в данном случае новая линейка билетов, она помогает пассажиру сэкономить и более точно просчитать свои расходы на транспорт. То есть я не считаю в этом что-то плохое.
Кто им предложил?
Совместно организатор перевозок, комитет по транспорту. То есть мы совместно пришли к этому решению еще, наверное, года полтора или два назад, если не больше. И вот все это время разрабатывали, просчитывали, пересчитывали, пытались понять, как это можно вести, потому что наша система электронных платежей просто пришлось ее очень сильно модернизировать, чтобы она смогла принимать повременные билеты.
А вот, Роман, смотрите, нам тут пишут пользователи, и вот один пишет, он говорит, что вообще, ну, нас слушают, и, похоже, никто ничего изначально не разрабатывал, просто купили списанную систему где-то в Азии. Там подобные системы массово внедряются с 97-го года. Даже лондонский ОЭСТР, введен в эксплуатацию в 2004 году на 7 лет раньше нашего подорожника, позволяет в автоматическом режиме списывать стоимость оптимального проездного билета, там вообще не надо ничего записывать.
Ну, наша система была разработана примерно одновременно с лондонской. Это где-то примерно, наверное, год 2005, если я не ошибаюсь, если я не путаю. А, ну, другое дело, что смотря на какую элементарную базу данная система была разработана, смотря какое финансирование изначально было выделено. Потому что я знаю, что Москва избежала многих ошибок благодаря тому, что они разрабатывали систему позже нашей и увидели те, скажем так, недоработки, которые были у нас, и они их избежали, поэтому Москва гораздо проще и быстрее ввела, например, новые виды билетов, в том числе и повременные билеты, там, суточные.
А вы-то, может быть, на основе каких-то ошибок будете учиться?
Нет, у нас, понимаете, просто когда данную систему разрабатывали там в 2005 году, честно говоря, тогда никто не думал, что там через 10 лет в Петербурге будут повременные билеты, там 90-минутные, там, ну, неважно, там, скольки-то минутные, да. Вот тогда разработчики даже не думали, им даже в техническом задании, люди, которые писали техническое задание на разработку системы, они даже не могли представить, что пройдет 10 лет, и у нас появятся вот такие виды билетов.
Ну что же они поэтому так широко мыслили?
Это, извиняюсь, уже не к нам вопросы.
В то время было принято мыслить широко. Да,
но если бы была бы машина времени, мы вернулись на 10 лет назад, мы бы, конечно, бы им сказали, ребята, сделайте.
Те люди, которые тогда это делали, они по-прежнему этим занимаются?
К сожалению, не знаю, кто это был и кто это разрабатывал.
Иван, мы знаем, кто это был?
Нет.
Разрабатывал Сокоп?
Да.
По-моему, стек.
Но разрабатывал стек, нет, кто писал техническое задание. Я не знаю, кто это был. Был ли это комитет по транспорту, или был ли это организатор перевозок, или какие-то люди были. Честно говоря, надо поднимать просто данные 10-летней давности.
Система многострадальная, она шла через суды, там, под это дело же людей осуждали, снимали с должностей, верхушку комитета по транспорту и организатора перевозок, вы должны помнить.
Да.
И тем не менее, те же люди продолжают разработку. Вот именно со стороны разработчика.
Хорошо, то есть эта история у нас есть, ее никуда не уберешь, она в основе, в фундаменте присутствует. Ее можно только корректировать.
А вот у нас еще пользователи спрашивают, ну, просят. Главное, чтобы новая система была совместима с NFC-стандартом банковских карт и телефонов. Давно пора избавиться от подорожника, от бреда зачисления платежа на визуализаторах в метро. Особенно странно бегать в метро для пополнения, если ты пользуешься наземным транспортом.
Но некоторые виды валидаторов, они могут вполне запросто принимать и на все платежи бесконтактные банковские карты. Некоторые, ну, это уже на самом деле лежит задача на плечах перевозчиков. Вот, например, пассажир автотранс в 39-м автобусном маршруте, который идет в аэропорт, там он реализовал систему приема платежей при помощи банковских карт, в том числе и бесконтактных. А Горликотранс тоже, 5-й троллейбусный маршрут, 3-й трамвайный маршрут, тоже реализована данная система.
Скажи, Леша,
почему это не повсеместно?
Логичный вопрос возникает.
Комплексная замена бортового оборудования.
Опять же, деньги.
Опять же, деньги, да.
Я не хочу цитировать свою статью, тем более заголовок, но тем более, что не очень удачный, но общий смысл в том, что мы сейчас все замерли в ожидании новой, совершенно принципиально новой системы оплаты общественного транспорта, так называемая КИСУ.
Она не только оплата, это комплексная информационная система. Там не только оплата, там и управление, диспетчеризация, информирование пассажиров и оплата туда же.
Поэтому то, что сейчас происходит, оно может казаться глобальным со стороны, вот появление новых видов проездных билетов, но на самом деле впереди нас ждет еще один огромный шаг, и каким образом нынешнее, уже даже пусть модернизированное программное обеспечение будет подстраиваться под него, большой вопрос. Сегодня я был в комитете по информатизации, и глава, он не смог мне сказать, вот то, что мы сейчас модернизировали, эти валидаторы новые, старые, они вообще будут иметь хоть какое-то значение с внесением, или мы их сразу отнесем на помойку и выкинем?
Так это когда будет примерно?
Ну, сейчас еще только разрабатывается прототип системы, он к апрелю его разработают. И только тогда вот в комитете предлагают, в принципе, поговорить о том, что, какое значение будет иметь сегодняшняя материальная база, сегодняшние карты, сегодняшние валидаторы.
Коля, ты не спросил, не получится, как запись детей в первый класс в 2015 году, нет?
Как раз обсуждали сегодня запись детей в первый класс, он сказал, что что проблема решена.
Ну, проблема-то решена, повторов бы не хотелось, да, учитывая опыт. И те, кто принимает решение, по-прежнему присутствуют на своих местах. Хорошо, двигаемся дальше.
Да, ну вот у нас продолжает писать пользователи. Вот, Роман, тоже прокомментируйте, пожалуйста. За дело людей, за живое. Основная проблема петербургского транспорта отнюдь не в валидаторах или программном обеспечении. Основная проблема в том, что вся система заточена на получение прибыли некоторыми сотрудниками, минуя зарплатную ведомость напрямую в свой карман.
Расшифровать.
Да, не совсем понятно, что подразумевается.
Ну вот, что, не знаю.
Тут достаточно многосмысленное заявление, что имеется в виду. Либо имеется в виду, что кондукторы кладут себе денежку как в карман, не выдавая билеты.
Я не знаю, может либо быть, это идет речь о каких-то чиновников. По
я никак не могу прокомментировать. Давайте этой. Попросим вот читателя, слушателя все-таки более корректно сформулировать вопрос, тогда мы сможем на него ответить.
У Ивана и Коли нету...
Есть, есть мнение, конечно.
Есть мнение?
Нет, даже, может быть, есть рецепты, как заработать на этом. Это было бы интересно послушать.
Нет, а те, кто эти рецепты придумал, те, те лишили своих должностей. Я думаю, что речь идет, конечно, идет об этом деле валидаторов, когда там речь шла, по-моему, о 11 миллионах рублей о злоупотреблениях.
Да, дело, которым ФСБ занималось.
Да, Маила, Владимиров...
Сейчас, как эта история? Может ли она повториться или что? Может, просто так люди ведь, помнят,
так ведь,
и они...
Так ведь и тогда, пока Маилов, ну или там с Владимиром друг друга, условно говоря, не, ну, как сказать-то, политкорректно, друг о друге не рассказали всю правду, тоже ведь никто не знал, как все происходило.
То есть нам просто надо ждать, когда вдруг кто-то
возьмет и расскажет. Я надеюсь, что нас таких открытий не ждет теперь в этот раз. Я надеюсь, что не придется снова.
Иван, вы как блогер и аналитик, человек, скажем так, не связанный никакими обязательствами, да, вы берете, да. делаете это самостоятельно по собственной доброй воле. Ведь не все написали. Или вы изложили все, что вам удалось выяснить в вашем исследовании, после которого, собственно, мы в эту историю тоже нырнули и поразбирались.
В принципе, все, я, конечно, не писал там сам маршрут, которым я, скажем так, перемещался. То есть это, в принципе, уже детали, наверное, но мало кому интересны. Но, в принципе, ну, то есть основные, скажем так, моменты, достоинства, недостатки новых билетов, они, в принципе, были изложены.
Та реакция, которую мы наблюдаем, те ответы, которые мы сейчас слышим, они вас успокаивают, вы спокойно смотрите в будущее и зовете своих московских друзей приезжать поскорее снова?
Ну, скорее нет, то есть здесь ну, все равно у самого тарифного меню, да, то есть у всей транспортной системы есть недостатки, то есть, в принципе, у нас дорогие билеты, да, то есть остальные, и все равно это как бы настроение особо не прибавляет. Никакого.
Дорогие билеты. Я хотел вот, собственно, спросить всех, почему в Москве бумажная, а у нас пластмассовая? Может быть, здесь можно тоже было бы сэкономить? Или система
с бумажной
не
позволяет?
Тоже интересно. Бумажный билет себестоимость дороже, чем пластик. То есть вот
да
сама производство чип с бумажным билетом, как одноразовый использовать, да, потому что его один раз записали, прошли в метро и выкинули в мусорку. А, вот, и стоимость носителя тоже имеется, да, но пассажиры, покупая бумажный билет в метрополитене, стоимость носителя не оплачивают. Это все ложится на бюджет города Москвы, там, я не знаю, куда это все, откуда это все берется.
В Москве с бумагой хорошо, у нас с пластиком. А
в Москве больше денег, еще раз повторяю.
У нас больше пластиковых деревьев растет. Растет там
вот,
пластик.
Пластиковая карта, она по себестоимости 60 рублей. Себестоимость ее, собственно говоря, там 58-59 рублей. То есть мы ничего не зарабатываем на продаже этих пластиковых подорожников, да, при продаже их за 60 рублей.
Ну, по рублю-то тоже можно заработать, знаете. Но,
тем не менее,
в любом случае мы не получаем прибыль, мы всю нашу прибыль возвращаем в бюджет города. Потому что мы государственное казенное учреждение.
Но все-таки, да. чтобы пассажир воспользоваться новыми билетами, да, там на сутки, на 90 минут, ему придется, ну, как правило, купить новую карту, если у него да. есть уже там ранее он пользовался кошельком.
То есть поставили людей.
Понятно, что можно вернуть там
положение.
Этот залог, да.
Объяснение элементарное. Элементарное да. объяснение. А, смотрите, у вас на карте записан проездной на сутки, допустим, да, да, и кошелек. Сегодня вы хотите проехать по кошельку. Как вы скажете валидатору, что не списывай суточный, списывай кошелек?
Это уже другой вопрос. Например,
вот, понимаете, мы общались с москвичами, да, и мы знаем, что, например, в Москве у них стоит приоритет сначала суточных, там, либо 90-х минутов, потом идет кошелек по приоритетности, ну,
да,
на втором месте.
Вот.
И, честно говоря, мы общались с москвичами, наши московские коллеги сказали, что у них очень много обращений от пассажиров, что они путают, да, они хотят проехать один раз, да, но у них при этом списывается суточный. И они, вот, исходя из опыта тех же самых вот московских, да, Мосгортранса, да, и московских пользователей, мы поэтому сделали такую систему, чтобы было меньше жалоб пассажиров. Мне кажется, ну, все-таки лучше купить второй подорожник, да, и использовать, как бы, уже четко зная, что здесь у меня 90 минут, а здесь у меня кошелек.
Ну, суточный, ладно, но 90 минут в Москве, как бы, эта проблема решена, там, когда, ну, идет, скажем так, пересадка на другой транспорт чем 90 минут, там автоматически включается этот тариф и списывается не больше 5-4 рублей за
90 минут. Тем не менее.
У нас, к сожалению, приходится покупать отдельную карту и...
Тем не менее, смотрите, у вас, допустим, на карте записано 30 90-минутных билетов. Да. Это позволительно, да? При этом у вас записан подорожник. Опять же, вот, ну, не подорожник, извиняюсь, а кошелек.
Да.
еще раз, вот, вы, опять же, может быть конфликт. Вы хотите воспользоваться 90-минутным за 70 рублей, или вы хотите проехать по кошельку,
при пересадке
конфликт снимается.
Нет, хорошо, я никуда не пересаживаюсь.
Тогда 90-минутный не включается.
Система-то сразу должна понять, какой билет должен воспользоваться, а не потом когда-нибудь при пересадке, к сожалению.
Может быть, есть смысл здесь какую-то прогрессивную, скорее регрессивную шкалу. То есть, первая поездка снимается объективно, а при пересадке идет пониженный тариф.
Вот сейчас в данной системе нашей это сделать невозможно.
Так, может быть, как-то можно доработать?
Сейчас первично.
Кому вот надо рассказать, когда что у нас, надо сделать, чтобы он понял,
когда
как
у нас будет КИСУ ГППТ, тогда, я надеюсь, уже можно будет об этом КИСУ говорить. Я думаю, что там все это будет реализовано. Тем не менее, я вот проблемы не вижу вообще никакой.
Просто тут пользователи как раз спрашивают, интересно, это совсем не избыточно завязать оплату и парковок, и ЗСД, и оплату транспорта на единый носитель? Лучше, конечно, на банковскую карту с PayPass.
В принципе, по PayPass вы можете оплатить транспорт. Единственное, что он будет без скидки.
Нет, ну чтобы все это вместе было. Парковка, ЗСД.
Давно идет речь о единой электронной карте.
Ну.
Конечно, как о единоплатежном средстве.
Это уже вопрос, наверное.
Насколько заинтересованы
это вопрос уже не к нам, не к транспортникам, и даже не в комитет по транспорту. Это уже должна быть какая-то универсальная.
Но вам было бы интересно, чтобы была такая универсальная карта или нет?
Честно говоря, нам все равно, где будет вшит носитель, транспортный носитель, транспортное приложение. Это может быть банковская карта, причем есть банковские карты с вшитым носителем подорожника. То есть это может быть все что угодно. Поэтому чем больше будет каких-то видов карт с носителем транспортным, тем лучше, наверное, для пользователей.
Ну вот пользователи спрашивают, а лично Роман какой пользуется карточкой или каким тарифом?
Единый на месяц, который теперь стоит 2900.
То есть и каждый день вы надо отъездить, надо поездить не надо побольше. Отъездить.
Нет, просто я знаю, что я много езжу и по будням, и я много езжу по выходным дням, поэтому моя единая карточка практически всегда окупается. Я выезживаю больше, чем ее стоимость.
Друзья, давайте будем подводить итоги нашего разговора, потому что, как я понимаю, все основные вехи, упомянутые в наших публикациях, в публикациях уважаемых экспертов, мы сегодня так или иначе отразили. Давайте суммировать. То, что есть сейчас, никуда не уйдет и остается с нами как минимум до конца года. Это факт. Правильно?
Ну, скорее даже до 18-го.
Но будет дорабатываться, я так понимаю.
Что произойдет в 18-м?
Мы надеемся, что какие-то части КИСУ будут уже начинать вводиться в 18-м году, потому что, скорее всего, что она будет введена не полностью, единомоментно. Я, к сожалению, точно не могу сейчас утверждать, да, но было мнение, что проще ввести не сразу все КИСУ, а по частям. Там в 2 или 3 этапа. Но в итоге, как будет, к сожалению, пока не могу прокомментировать.
Половина валидаторов продолжает не выполнять все функции, которые
глючить,
надо.
Продолжает глючить.
Как валидаторы долго? Контрольные, с контрольными функциями. Валидаторы, которые принимают платежи, они все работают корректно.
Вы скажите, пожалуйста, вот учитывая все, что прозвучало, какие схемы по незаконному зарабатыванию денег могут возникнуть и возникают ли они? У нас же всегда любой косяк, это в конечном итоге кому-то в левый карман что-нибудь насыпется. Коля.
С чьей стороны?
Я не знаю. Мне хочется просто понять, есть ли здесь риски того, что те, кто хочет собрать денег, их не дособерут, те, кто хочет сэкономить, не смогут этого сделать.
Те, кто хочет сэкономить. Мне кажется, все-таки нынешняя линейка позволяет сэкономить.
Так.
В любом случае, действительно, довольно
и это
широкая.
Благо, фиксируем.
Да, это, конечно, к лучшему. По поводу различных злоупотреблений, ну, если просто отойти от каких-то криминальных вещей, я так понимаю, что, например, по части спекуляций организатор перевозок сделал тоже от него все возможное. Вот этот тайм-аут полчасовой, 10-минутный, вроде бы как он снимает эту проблему.
Ну, когда не можешь вдвоем по одной карте пройти, потому что должно пройти 30 минут, прежде чем снова можно воспользоваться.
Чтобы какой-нибудь приятный человек просто не стоял весь день у турникета и не пропускал людей, не зарабатывал себе на бутылку пива к вечеру.
Это заслуга метрополитена,
это их история. А, ну правильно, да, у них же только тайм-аут, да. Вы сказали, что мы все вроде вопросы обсудили. Я не знаю, сколько у нас там времени, но сама роль кондуктора сейчас, насколько она рудиментарна, насколько она необходимо сейчас.
Можно ли отказаться? Будут ли у нас роботы-кондукторы, Роман?
Турникеты в передней двери.
Я считаю, ну, турникеты в передней двери, наверное, все-таки нам не нужны, и никому это не надо, это вызывает только неудобство при посадке в транспортное средство, поэтому мы пытались одно время вести эксперимент на 17-м троллейбусном маршруте, это было лет 8, по-моему, назад, но в итоге от этого отказались. Вот, надо сказать, что и Москва сейчас тоже от этого уже отказывается, от турникетов в первой двери. Какой был вопрос?
Кондуктор.
Значит, смотрите, на самом деле, мне кажется, что транспортное предприятие вправе само решать, выгодно ли ему держать кондукторов или нет. Больше ли оно потеряет денег на зарплатах кондукторов, или больше ли оно потеряет денег на перевозки не оплативших проезд пассажиров. Это транспортное предприятие, там, государственное либо частное, само для себя должно решать, потому что оплата труда кондукторов, оно лежит на плечах транспортного предприятия. Вот, поэтому транспортники сами пусть решают.
Вот, а вот вас самого не смущает, что, ну, у нас обычно подо все есть какая-нибудь бумажка любого уровня, пусть это там распоряжение правительства или какое-то письмо комитета, но вроде всегда подо все есть бумажка. А в случае с кондукторами у нас совершенно не регулируемая ситуация. Есть ваше разъяснение, да, не вступать в конфликты, да, конечно, избегать конфликтов. И ГЭТ, и пассажиров автотранс то же самое говорят своим. Но никакого формализованного прототипа поведения так и нету. То есть все в итоге держится только на доброй воле кондуктора с одной стороны или водителя коммерческой маршрутки и неконфликтности, там, уверенности или наоборот неуверенности пассажира с другой. Вот вас самого эта система не смущает?
Кондуктор как лицо, работающее в том или ином транспортном предприятии, так же как и водитель, подчиняется инструкциям, которые разрабатываются в данном предприятии. Поэтому в данном случае переводчик должен сам разработать какую-то инструкцию для своего кондуктора. Пусть это будет хоть написанный текст, как надо, какие слова говорить. Но это задача уже перевозчиков. Мы не можем повлиять на перевозчиков и сказать, что вот заставьте кондукторов всегда там улыбаться широко в 32 зуба, да,
и не высаживать детей в мороз,
да,
если они едут без оплаты.
В мороз, да.
Ну, как бы понятно, да, что при существующей системе, когда у нас есть там электронный контроль оплаты проезда, то есть, ну, валидаторы стационарно на поручнях, в принципе, кондукторы, они, ну, понемногу должны были заменяться уже, наверное, контролерами. Но, к сожалению, пока что на данный момент контролеров у нас достаточно мало, то есть я понимаю, что сократили их еще.
К сожалению, невозможно, потому что буквально в прошлом году наших контролеров сняли функцию по выписыванию протоколов за безбилетный проезд. Поэтому сейчас контролер, он фактически человек, который просто может проверить отсутствие либо наличие билета, в случае отсутствия билета заставить человека подойти к кондуктору купить билет. Все.
А наши как он может заставить?
Никак,
вот скажите.
Никак.
За ушко подвести?
Нет,
ах,
подозвать кондуктора и попросить оплатить проезд. У нас контролеры сейчас,
скажет,
к сожалению, безвольные.
Если заяц мускулистый кондуктор, то шансов получить...
А я это видел.
У нас же в основном это женщины. Да. Женщины зрелого...
Нет, там все-таки высадили мужчину, в общем.
Нет, я имею в виду те, кто кондуктор и контролер.
Кондуктор. Был кондуктор мужчина, вот он не смог высадить, я помню, зайца как-то при мне.
Здесь больше вопрос того, что контролеры там, у них достаточно немного полномочий, там, если действительно какой-то там заяц, например, да, то
крупный.
На него сложно составить протокол там или... Там,
контролер вообще не имеет
должна быть,
протокол.
Да, полиция,
только наряд полиции.
Контролер, да, может вызвать наряд полиции, нужно, да, либо устраивать это. Совместный ряд с полицией. Но полиция, к сожалению, у нас постоянно занята много чем другим, поэтому особо часто на призывы к проведению совместных рейдов они, к сожалению, не отзываются. Вот. Ну, мы не можем заставить все время их ходить с нами, да, и контролировать.
А как вы думаете, вообще вот сознательность граждан, она как-то наконец будет превалировать? Просто вот я езжу как-то за границей, там никто вообще даже не думает о том, что проехать бесплатно или вдруг пройдет контролер, это для них норма.
Поэтому,
пойти,
кстати, нашего
и
туриста
оплатить.
Там издалека видно.
Система штрафов и наделение контролера функциями взимания штрафа.
Ну, вы же понимаете, какая это формулировка общая и неконкретная. Функция взимания штрафа. Вы как себе это представляете?
Так же, как это делается в Европе.
Как он будет взимать штраф? Опять-таки через вызов полиции только.
Так как, ну, сейчас, да, нет, я имею в виду, что надо, мы же обращались там, допустим, к депутатам ЗАГС, да, для того, чтобы вернули контролерам функцию, хотя бы разрешили выписывать протокол об административном правонарушении. Вот. Ну, либо вообще можно вернуть систему, когда контролеры взимали штраф с выдачей квитанции о штрафе. То есть тогда, да, тогда система будет работать, тогда, наверное, можно будет убирать кондукторов, и люди, наверное, будут более часто оплачивать проезд.
Но для этого, конечно,
нарваться.
Да, но для этого надо еще установить в салонах сами пункты покупки билетов, продажи и покупки билетов.
Ну, в том числе.
Друзья, спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, он был полезным, предметным.
Ну, я думаю, да, много что разъяснил.
Можно маленький комментарий, да, очень быстро. Я очень часто вижу, когда пассажиры оплачивают проезд, у кондуктора не берут билет. У меня просьба к пассажирам: всегда берите билет, потому что иначе вы дарите 40 рублей постороннему человеку. Да? Подарите мне 40 рублей, я не откажусь. Почему вы дарите как контролеру?
Ну, то есть это получается, что нет отчетности. Раз нет отчетности за проданный билет, таким образом...
Эти деньги попадают в карман к кондуктору, но не попадают в транспортное предприятие.
Вот, требуйте.
Иван, вы довольны полученными ответами? Скажите нам, пожалуйста, как человек, поднявший на уши многих чиновников, журналистов на этой неделе.
Читатели теперь вашего блога, как вы будете успокаивать?
Ну, в принципе, да, то есть ответы ожидаемые, да, то есть, в общем-то, более-менее все понятно, ну и, соответственно, в целом я, конечно, рад, что новые проездные билеты появились, что я там действительно буду экономить денежные средства свои при поездках, но все равно можно как бы сделать их еще дешевле.
То есть
в целом систему, да, и в целом как бы...
Можно и бесплатно, как в Таллине, просто налоги.
Следующий блок будет злее, я понял после этого эфира, Иван. Ну что ж, друзья, спасибо большое.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях сегодня были представитель ГКО, организатор перевозок Роман Агапитов, блогер, заместитель главного редактора блога «Питер Транспорт» Иван Дроботов, и нам помогал наш замечательный корреспондент Фонтанки Николай Кудин, который держит руку на пульсе вот всех новостей, которые происходят с нашим замечательным общественным транспортом.
Всем спасибо. До новых встреч.
Да, подписывайтесь на наш канал на YouTube Фонтанка.ру.